Выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Одиннадцать часов 9 минут. Начинаем наше традиционное воскресное родительское собрание. Поскольку в эти дни, начало октября, учителя отмечают свой профессиональный праздник, естественно, что то сегодняшняя программа посвящена профессии учителя. Российский учитель, качество и количество. Наши гости — Ирина Абанкина, директор Института развития образования при Высшей школе экономики. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Марат Алимов, учитель русского языка, победитель московского конкурса «Учитель года» 2006 года. Марат, приветствую. Забываю, где вы работаете. Дайте нам сказать.
143-я московская школа.
143-я московская школа. Прекрасно. И Ольга Овсеичек, директор гимназии номер 1520, гимназии имени Копцовых, заслуженный учитель России. Здрасте, Ольга Николаевна.
Доброе утро.
Всех поздравляю с профессиональным праздником и задаю вам первый вопрос. Вас кто больше радует в год учителя? Дети или Министерство образования?
Вы знаете, мне кажется, что очень приятно, что учителя радуют не меньше, чем дети в этот год учителя. И год, и день учителя. И, извините, пользуясь случаем, очень хочу поздравить тех, с кем мы работали в этом году в Густовских чтениях. Это учителя и Якутии, и Чувашии, и Липецкой области, и Калининградской области, ну и, конечно, московские учителя. Потому что вернуть учителям вот такой вот креативный творческий потенциал, прекратить рутину в учительском труде, это, наверное, во благо нам всем и в первую очередь ребятам.
Ну что ж, тогда поздравительные телеграммы должны все огласить свои. Ольга Николаевна, а вы кого поздравите?
Я с удовольствием поздравляю всех радиослушателей, всех присутствующих сегодня в этой студии, потому что учитель – это та профессия, с которой каждый из нас встречается в жизни обязательно, либо в качестве учеников, либо в качестве родителей. И, конечно, это особый праздник для всех. Желаю учителям пытливых, любознательных учеников, родителей, полного контакта со школой, с учителями и реализации всех творческих совместных замыслов.
Ну и Марат.
Дети радуют всегда. И в день учителя, и до, и после.
И в год учителя.
И в год учителя. Не знаю, есть ли за Министерством образования функция радовать нас. Но если такая функция есть, то иногда они нас радуют. Но сегодня, конечно, все поздравления нашим коллегам, им терпения. И желаем им хорошего обновления, обновления всего.
Ну, мы сегодня как-то все поменяли, всю очередность, начали с конца, потому что, в принципе, такими светлыми обращениями должна была наша передача закончиться.
Ну, давайте. Сделаем кольцевую композицию.
Убрали, да, значит, с поздравлениями закончили, теперь, значит, часть вторая трагическая.
Драматическая.
Да. Будем мы говорить сегодня о проблемах. И почему я вспомнила Министерство образования и науки? Потому что, конечно же, один из таких главных подарков, в кавычках, сделал Андрей Александрович Фурсенко, когда заявил о том, что в наших российских школах работает как минимум 200 тысяч лишних учителей. Сегодня вот поступили еще новые его расшифровки из Магнитогорска, где проходил очередной конкурс «Учитель года». И здесь он еще попробовал обосновать свою позицию. Я процитирую его. По нормативам на 13 учеников должен приходиться один учитель. Сейчас другой показатель. Один учитель на 10 учеников. При этом 20% педагогов, говорит Фурсенко, работают в школе без высшего образования. Многие из них преподаватели начальных классов, но все равно. Еще 19%, говорит Фурсенко, учителя глубоко пенсионного возраста. Я очень сомневаюсь, что они могут хоть в каком-нибудь виде освоить компьютерные технологии. Я не хочу, добавил министр, чтобы школа превращалась в социальный приют, а учительская зарплата в пособие по безработице. Ну, как бы вот эта тема, она продолжается, так или иначе, в выступлениях Андрея Александровича Фурсенко. Я так понимаю, что все равно, так или иначе, она найдет свое продолжение уже и в практике. Давайте я сначала все-таки, опять же, задам один и тот же вопрос всем участникам сегодняшней программы. Разделяете ли вы позицию министра образования по отношению к количественному пока составу учителей в России? Ну, кто начнет?
Ну, давайте я начну, да, поскольку не учитель, и мне тут, может быть, немножко... Вы знаете, Андрей Александрович высказывает ведь довольно серьезное опасение. Оно связано с тем, что у нас действительно очень низкая динамика обновления кадров. У нас практически нет вакансий для молодежи. Выпускники, которые сейчас заканчивают пединституты, педуниверситеты, их многие ругают, что они не идут в школу. Но, извините, вакансий нету. Многие из них хотели бы работать в школе, но действительно для них остаются то, что мы называем хвостики часов. Да? Если еще там 3-4 года назад было 40 тысяч вакансий при 120 тысячах выпускников, то сейчас это просто 10 тысяч вакансий. На самом деле все выпуски последних лет, они как бы без возможности реально трудоустроиться в школу. Да, зарплаты учителей зачастую ниже, чем средние по экономике, но есть регионы, где и выше. И когда мы говорим о селе, мы должны понимать, а в селе это наоборот. В селе зарплата учителя, несмотря на то, что она может казаться для города не такой высокой, но она выше, чем все, кто вокруг получает зарплату. Более того, она стабильная, и работа все-таки это довольно интересная. Поэтому, конечно, социальный статус учителя в селе даже сейчас, при всех трудностях, которые есть, они... И очень важный аспект, который, я думаю, здесь имеет смысл рассматривать, а какие же результаты? Как мы позиционированы в мире, в том числе и по соотношению учитель-ученик, и по достижениям наших учащихся? Увы, у нас есть прекрасные успехи, несомненно. Это и в начальной школе, да, и ТИМС это показывает, и ПИРЛС показывает, и по грамотности чтения, естественно, научной грамотности. Но ученики 15-летние наши оказываются все-таки, скажем так, даже не в середине списка. Поэтому вот результативность труда, то, что достигается, конкурентоспособность учеников, вот здесь у нас, правда, есть проблемы. Если мы возьмем лидеров, которых страны, которые имеют хорошие...
Финляндия,
Южная Корея, Япония, вот Австралия, вообще в целом даже европейские страны, у всех соотношение учитель-ученик раза в полтора, в два, а то и в пять раз выше, чем у нас. То есть это 14-15 в среднем для Европы, у Финляндии было 1 к 17, сейчас они перешли на 1 к 20 и очень собой гордятся. Они считают, что это действительно эффективность, потому что более высокого качества учителя, они применяют другие технологии, это не только классно-урочная такая система, а, скажем так, страны Тихоокеанского региона, там и 1 к 24, 1 даже к 27. Поэтому, конечно, на этом фоне со своими 1 на 9,6 мы выглядим как бы плоховато. Да, у нас особенности системы расселения, да, у нас... Но если бы мы не видели тенденцию старения педагогических кадров, если бы... За этим не стояли низкие результаты наших учащихся, многих. Можно было бы считать, что в конце концов нас это в том числе и устраивает. Но, увы, сегодня действительно приходится принимать какие-то серьезные решения. Мне кажется, что надо... очень много вкладываться в не просто повышение кадров, в профессиональную переподготовку.
Ну, а да, это, об этом в общем,
полгода,
говорили.
Год. И действительно нам надо дать возможность учителям этот год, полгода иметь право на такой отпуск, сформировать программу своего развития задолго. И когда там, через 4-5 лет, говорили о том, что это раз в 5 лет, иметь возможность, конечно, всерьез продвинуться в профессиональном развитии.
Ну вот смотрите, да, безусловно, одна из как бы, главных проблем, которые необходимо решать буквально вот вчера, это повышение социального статуса учителя, повышение престижности этой профессии. Но, насколько мы все с вами понимаем, речь же, и о чем вы уже сказали, Ирина Селдовна, речь же идет не только о повышении заработной платы, да, чтобы она вышла там, хотя бы на средний европейский уровень, чтобы было все-таки не стыдно в школу приходить и смотреть в глаза своим ученикам.
Мне кажется, не стыдно.
Но все равно, по сравнению с Европы, с той же Финляндии, все равно это совсем другие деньги. Но и повышение конкурентоспособности. Вы сказали про конкурентоспособность учеников, но не менее, а может быть и более важно, это наличие конкурентоспособности в учительской среде. А ведь этого нет. Может, поэтому такой тупик возникает, что учителей, хороших учителей мало, это штучный товар, мы это с вами знаем. Да,
да? Это очень авторская работа.
Но при этом вакансий нет. И если у нас перед нами два пути, либо переподготовка учительских кадров, либо прием новых новых сотрудников, молодых педагогов, то второй путь практически он зарезан, ну, невозможно. Вот я сегодня, когда готовилась, прочитала, что в этом году из одного вуза педагогического престижного российского вообще ни один выпускник не пошел в школу работать. Не думая только потому, что он не хочет, вы же сами об этом
конечно,
сказали.
Конечно, конечно. Да? Очень многие действительно хотят и даже уже на практике заразились, скажем так, этой идеей работать с ребятами, но, увы.
Давайте дальше пойдем, Ольга Николаевна, пожалуйста, ваши ощущения.
Вы знаете, это хорошо, что в нашем государстве стали считать деньги. Естественно, что образование – это самая большая область использования государственных средств. Наверное, в разных регионах разная ситуация. Если говорить о Москве, то, в принципе, идет естественный процесс омоложения педагогических кадров. Сегодня в образовательные учреждения города приходят высококвалифицированные выпускники педагогических вузов. Но это в определенной мере все равно становится проблемой, потому что, как вы верно сказали, свободных мест очень мало в образовательных учреждениях. И если раньше была проблема с учителями русского языка, иностранного языка, учителями физкультуры, то сегодня таких проблем в городе, вот насколько я знаю, нет. Конечно,
мне вот... бы с вами поспорила, Ольга Николаевна. Вы говорите о том, что места там заняты, да?
Места заняты.
Занятые места – это не есть гарантия качества. Вы же это прекрасно понимаете.
Да, мы...
Такого исследования, к сожалению, провести пока невозможно.
Ну, родители голосуют ногами, когда они приводят детей в ту или иную школу.
Забирают.
Или забирают тоже ногами, соответственно, они высказывают свою позицию к тому или иному образовательному учреждению. Конечно, все школы очень разные и по качеству предоставляемых услуг. Но сейчас, я знаю, идет тенденция к укрупнению образовательных учреждений.
Когда центры образования возникают.
Не всегда центры образования и школы, общеобразовательные школы.
Просто закрывают, да, извините, за нерентабельностью.
Нет, их присоединяют. Слияние и поглощение.
Да, да, тем школам, которые на плаву.
На самом деле возникает определенная конкуренция таким образом среди педагогических кадров. Сегодня учителем, быть урокодателем недостаточно. Сегодня учителя должны заниматься вместе с детьми, соответственно, исследовательской работой, внедрять новые технологии в свою работу. И урокодатель – это сегодня не то, чего ждут от нас родители. Конечно, это выход за пределы образовательного учреждения вместе со всеми, с детьми, с родителями. По поводу... педагогов, которые достигли уже пенсионного возраста. Процессы действительно очень болезненные, но и мне, как руководителю, и уверена, что многим руководителям приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда нужно вести разговор с такими людьми. И, безусловно, их не надо выкидывать на улицу, но используя их опыт, их умение работать с детьми, с родителями, нужно постараться и найти место в образовательном учреждении.
Да нет, это тоже, кстати, тоже не должны быть вашими проблемами, как руководителя, потому что для того, чтобы человек ушел на пенсию, он должен понимать, что он не в нищете будет доживать свои оставшиеся годы, да? Я не думаю, что все учителя до такой степени преданы своей профессии, что они готовы до смертного часа приходить каждый день в школы на уроки. Дело же не в этом. Дело в том, что человек понимает, что если его, как вы говорите, выкинут на улицу, почему выкинут на улицу? Вот я устала, я имею право отдохнуть. Я поработала 78 лет учительницей русского языка, и хочу покоя, да? Но извините, когда мне за это предлагают, там, не знаю, 4 или 5 тысяч рублей, конечно же, я буду всеми силами, возможностями упираться и оставаться на работе.
Ну, вы знаете, мне здесь кажется, дело не только в деньгах с пенсии, а в том, что мы правда не умеем жить на пенсии. Мы не знаем, что нам делать.
Ну, не идеализируйте.
Вы знаете, нет, это действительно такая серьезная культурная проблема, и в том числе и социальная.
Были бы нормальные люди, бы путешествовали бы, записали бы книжки,
вы знаете, у нас есть учителя, которые, кроме школы, никогда нигде не работали, и, к сожалению, у них своих семей нет. Для них уход из образовательного учреждения – это конец жизни. И я считаю, что использовать их потенциал тоже надо. У нас есть музеи сегодня в школах, у нас есть возможности...
Всех пенсионеров вы не обеспечите музеями,
Ольга Николаевна. А всех, может быть, и не надо. Всех, может быть, и не надо, потому что элемент случайности, вот, ну, какого-то профессионального выгорания, он все равно присутствует. Но каких-то учителей, конечно, которые умеют работать с детьми, с родителями, они интересны и нужны школе. Я уверена, что их нужно оставлять в школе, но в другом качестве.
Урокодатель, пожалуйста. Марат, так, кстати, не смущает вот это вот определение Ольги Николаевны по поводу урокодателя?
Нет, не смущает, но это давно уже такой термин наш введен. Я хотел бы сказать относительно высказывания Андрея Александровича по поводу 200 тысяч, да, то, что мне не очень понятно, я не математик, всю эту арифметику с наполняемостью. Я просто хочу сказать, что процесс сокращения идет, он начался не вчера, и он связан с, прежде всего с количеством детей. Вот уменьшается количество детей, уменьшается количество ставок, уменьшается нагрузка, и люди задумываются над тем, что им делать, да, есть, и начинают искать какие-то альтернативные пути. А вот второй момент, который был озвучен относительно того, что пенсионеры там не справятся с компьютерами, да, мне кажется, что это не показатель профессионального отсева, вообще не показатель, умеешь ты на кнопки нажимать или нет. Дело в том, что у нас на сегодняшний день проблема обновления содержания образования не решена. Вот у нас есть стандарт, который мы никак не введем, второго поколения, по средней, затем по старшей школе. И мне кажется, что люди, которые будут не готовы по каким-то причинам принимать вот эти новые стандарты, работать в них, да, это все. Это тогда вот эти люди и будут естественным путем выведены, да, в добровольном порядке, mm-hmm. они будут выведены из школы. Это первое. И второй момент. У нас безбожно отстала система сертификации учителя. Вот эти разряды с 1 января, насколько я знаю, их остается всего два.
Да, первая и высшая категория.
Первая и высшая категория.
Для справки для наших слушателей,
да,
просто
да,
объясним, что там другая будет тарификация. И с 1 же января 2011 года, насколько я понимаю, будет введен вот эта новая система переаттестации раз в 5 лет.
Новая система оплаты труда входит.
Ну, да, по Москве, да. Так, в регионах-то она уже давно существует. И на сегодняшний день...
Кстати, по поводу аттестации тоже, я просто говорю, вы это знаете, чтобы тоже наша аудитория понимала, что... Если что, вы мне поправьте, что раньше переаттестацию учителя могли добровольно проходить, а теперь это будет обязательно раз в 5 лет переаттестация.
Она может быть и она будет обязательной и добровольной.
Для
на
тех,
первую,
у кого
и
есть
на высшую
категорию
уже,
на первую, да, на высшую, вот да. Как
то есть
это
если
было.
Я на высшую категорию подаю, значит, я должна обязательно пройти раз в 5 лет.
Да, и вы должны постоянно в течение 5 лет это подтверждать. Но если вы работаете без категории, то вы работаете.
А обязательную будут проходить все, независимо от их желаний или нежелания проходить эту процедуру.
А тот, кто не прошел, это уже является... основанием для увольнения?
Я думаю, нет.
Нет, смотрите, там по-разному. Если вы работаете, у вас первая категория, вы на высшую проходили и не прошли, вы остаетесь работать
если я
с первой категории. А если вот вы второй категории и сейчас, и не только в школах, но и в детских садах есть такие, конечно, там есть тест на соответствие должности. И если вы...
На профпригодность, грубо говоря.
Да, и он довольно серьезный и сложный, включая вопросы и по теории педагогики, и по современным технологиям. И если вы не проходите, да, фактически это свидетельствует о вашей профессиональной непригодности.
Все равно, мне кажется, этого мало. Вот представьте себе, для человека, который 20-25 лет работает в школе, у него есть две возможности, да, либо быть без категории, либо получить первую и, нет, да, первую и высшую категорию. То есть вот я всегда смотрю, как работают преподаватели английского языка, сколько у них сертификатов, и как они эти сертификаты получают, я не беру школьных учителей, да, я беру профессиональных преподавателей, которые работают со взрослой аудиторией. И сертификаты международные, ну пусть у нас будут не международные, какие-то свои сертификаты, которые позволяют им существенно в разы, в том числе, повысить заработную плату. Что такое? 13 разряд и 14 разница в 1000 рублей. Да это смешно. Это просто смешно. И люди, которые... Я знаю таких людей, которые говорят, да зачем мне это нужно?
Ну, на самом деле, мне кажется, в новой системе аттестации заложено существенное различие между первой и высшей категорией.
В финансовом плане?
Именно по качественным показателям. Что касается финансового плана, в связи с переходом на новую систему оплаты труда, как мы знаем, будет фиксированная заработная плата и стимулирующая часть заработной платы. И здесь, конечно, колоссальная ответственность наложится на руководителя. Родители образовательных учреждений.
Мы надеемся, что и на управляющие советы в школе.
А вот дайте, подождите, я еще цифры просто приведу из публикации в средствах массовой информации.
Но всего
сейчас...
получается две ступени
вот
у человека.
Да,
это очень мало.
Формально,
это
я с вами
мало.
Согласна, это действительно.
Должно быть 5-10 ступеней.
Да, тем более, что учитель, он как бы всю жизнь
он
учитель.
Он должен развиваться,
поэтому
он должен к чему-то стремиться.
Быть, да, лестница,
конечно,
по которой можно подниматься вверх и двигаться.
Сейчас высшую категорию имеют 270,5 тысяч учителей из 1,2 миллиона. 21 1% учителей российских вообще не имеют никакой квалификационной категории. Это огромная цифра. 21%. Согласитесь.
Да, цифра огромная, но им есть куда двигаться, и многие из них могут получить эту категорию. Действительно, достигнуть и не только первой, но впоследствии и высшей категории.
Угу. Поэтому... Но вопрос в другом. Насколько готово педагогическое сообщество в своей массе вот к таким условиям очень жестким? Если это действительно будет так, это будут совсем другие условия
работы. А почему другие?
Мне кажется,
чем
вы знаете, педагогически общественность готова к этому, но должен быть интерес со стороны власти для того, чтобы были созданы условия для учителя работать в этих условиях. Сегодня нельзя предъявлять требования только к учителю. Угу. Здесь очень много компонентов одной цепи. Это органы управления, это и институты повышения квалификации. Вот система же, она...
сцеплена.
Да, она сцеплена и имеет много представителей. И не получится хорошего хода, если не будет совместной работы. Угу. Именно в этом направлении.
Ну вот давайте во второй части.
Можно тут еще хотелось бы добавить. Ну, понимаете, ведь у нас в школе работает учитель не одиночка. У нас педагогические коллективы. И разрушить педагогический коллектив очень легко, создать его очень трудно. Там у каждого своя роль. И как бы результат от всего коллектива зависит. И в коллективе кто-то может быть действительно реально лидером, разработчиком, инноватором. Кто-то может быть просто транслятором этих нововведений. Mm-hmm. Но сбалансированность педагогического коллектива, психологическая комфортность, которая там есть, это, мне кажется, сегодня настолько большая забота руководителей. Они просто понимают, что действительно иногда даже беря очень сильного педагога, это не значит, что он впишется в весь коллектив.
Ну давайте, мы уже обозначили как бы темы следующей части программы. Сейчас мы новости послушаем, потом дальше пойдем. Вот чтобы не быть голословным, чтобы сравнить с тем, что происходит вот в той же Финляндии, справка от газеты «Известия». Средняя зарплата учителя в Финляндии – 2500 евро. Чтобы устроиться на работу, нужно иметь солидный опыт, рекомендации, характеристики. Ну вот сертификацию, как вот о чем говорил Марат, да? Конкурс на должность директора школы в Финляндии. Более 100 человек на место. В обыкновенной школе. Ну, не в какой-нибудь там частной гимназии. В обыкновенной школе.
Не так много желающих.
А учителя, все учителя, предметники, являются магистрами или профессорами по тому предмету, который они преподают. Это, конечно, совсем другой уровень, о чем ты говоришь.
Ну, немножко слово «магистр» и «профессор» по-другому никак у нас воспринимается, мне кажется.
Сейчас магистр.
А вот «профессор»,
да,
мне кажется...
Ну, PhD.
Я представлю еще раз участников сегодняшнего разговора. Директор Института развития и образования при Университете Высшей школы экономики Ирина Абанкина, учитель русского языка Московской школы 143 Марат Алимов и директор гимназии имени Копцовых Ольга Овсейчик. Нашим слушателям я напомню телефон прямого эфира 363-36-59 и предлагаю сейчас, не так, как обычно мы в конце сваливаем, очень быстро слушаем там полтора звонка, вот Марат знает, как постоянный участник. Давайте мы сейчас несколько звонков послушаем, потому что мне интересно мнение как родителей, так и ваших коллег-педагогов. Вот ваши предложения по повышению статуса учителя – это раз. Все-таки возвращение учительской профессии в конкурентную среду. И повторяю свой вопрос, на ваш взгляд, готовы ли учителя, сегодняшние педагоги, вот к такой жесткой конкуренции? Мне кажется, что это одна из самых главных проблем сегодня. Потому что еще раз, мы тут много цифр сегодня называем, чуть ли там не 40% учителей российских старше 50 лет, то есть почти пенсионного возраста. Это огромная цифра. Давайте несколько звонков, и потом продолжим наш разговор в студии здесь. Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
А здравствуйте.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Алла, и я хотела бы рассказать вот какую историю.
Так.
А у меня есть знакомый учитель истории, который в 2006 году стал лучшим учителем, ну, одним из лучших учителей в Санкт-Петербурге. И тогда вице-губернатор Тарасов, который на Невском экспрессе погиб, вручал ему вот этот вот диплом или свидетельство и сказал, что вот вы, собственно, кадровый резерв образования. После этого у молодого учителя началась травля в школе. Сначала сокращали часы до 12, а 12, вы понимаете, это даже меньше, чем ставка 18 часов. И в конечном счете, вот в конце прошлого учебного года, он вынужден просто был покинуть эту школу, в которой он сначала учился, а потом стал учителем. И сейчас он просто в частной школе, и на самом деле очень от этого страдает.
Очень поучительная история к вопросу о педагогическом коллективе, о котором вот как раз и говорила Ирина Силовна Абанкина, да, что это такое, что может и не вписаться.
Очень типичная история.
Типичная, да. И не знаю, хорошо ли это, что в этом смысле является приоритетным. Коллектив и психологический климат в коллективе, о чем вы говорили, или все-таки желание каким-то образом пойти за лидером, пусть и новым, и молодым, который, по мнению старшего поколения, допустим, не имеет на это права. Я вам скажу, у меня таких историй было масса в этой студии рассказанных. И были молодые педагоги, которые приходили сюда на родительское собрание и рассказывали, почему они вынуждены были уйти из школы, когда они заканчивают вуз и идут с идеями, с желанием, приходят в московскую школу, Ольга Николаевна, а не в какую-нибудь там провинциальную, да, или где-нибудь в глубинке, в московскую школу, и вынуждены оттуда уйти через полгода, максимум через год. Не принимают, не пускают. Не нужно это никому.
Не привыкли мы жить в конкурентной,
да,
среде,
да,
это,
да,
правда.
Да, да,
и
да.
Есть еще проблема отчетности. Та же проблема сейчас появилась на всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Магнитогорске, когда, имея прямую трансляцию с уроков конкурсных мероприятий, руководители регионов звонили учителям и говорили: вы не возвращайтесь лучше, потому что вы плохо выступили. Понимаете, это вопрос очень серьезный, который подняла радиослушательница. Здесь должна быть на государственном уровне поднята эта проблема. Проблема выращивания молодых, талантливых педагогических кадров с перспективы на руководящую должность. Потому что не изменится ничто в системе, если не будет приток молодых. Потому что времена диктуют другие совершенно условия жизни. И мы должны, нравится нам это или не нравится, но прислушиваться к позиции молодых, прошедших через вот горнило этих конкурсов. Это очень нелегкое испытание. И думаю, что Марат...
Да, и вообще странная картина, когда школа не только не использует прекрасную возможность хорошего профессионального пиара, да, потому что в нашей школе есть человек, который вот в России там выступал, ну, какие там обстоятельства, а наоборот всячески его выталкивает, потому что, извините, мы все серые, и ты тоже будешь серый и будешь с нами. А вот хочешь выйти, ну вот иди куда-то туда. Надо бежать из таких школ, я считаю.
Но мне кажется, знаете, это проблема не только педагогов и не только школы, но и руководства школы. И мы действительно сегодня современными управленческими технологиями владеем еще хуже, чем, надо сказать, педагогическими. И тут тоже нужно очень большое как бы профессиональное развитие и повышение кадров. Это всегда очень тонкая работа с людьми, глаза в глаза. Действительно, это нелегко. Я помню, когда начинался комплексный проект модернизации образования, и в Чувашии предложили в первую очередь доплаты молодым педагогам. Нам, экономистам, посчитать это нетрудно. Их всех известно сколько, умножить вот объем, пожалуйста, распределяйте. И тогда как раз директора самых сильных школ сказали: вы знаете, отдайте это нам, мы сами найдем способ их поддержать, создать для них условия. Потому что если молодой педагог в таком сложившемся коллективе вдруг начинает получать еще и больше, действительно, ему очень трудно ужиться. И ему будут отказывать в помощи, в как бы таком сотрудничестве. Поэтому давайте мы поймем, как это лучше сделать, как лучше поддержать, как лучше организовать не просто доплату, а атмосферу поддержки молодежи внутри.
Это же везде, на всех уровнях. Это же все равно вся эта зависть, про которую мы говорим, что это типичная черта российского народа, это неправда.
Но это неправда, правда, несомненно.
Это общий уровень нищеты. Ведь, извините меня, это ничем не отличается от драк среди погорельцев. Вот мы сейчас с вами наблюдаем, да, вот после этих пожаров, где людям, которые, у которых сгорели дома, им строят новые комфортабельные дома, а у тех, у которых не сгорели, они остаются жить в своих лачугах. И между ними происходят драки. Почему, значит, тебе все, а мне ничего? Это то же самое. Или вспомните, когда была история, когда перераспределяли также деньги внутри медицинского сообщества, когда каким-то врачам давали большие зарплаты, а каким-то врачам меньшие зарплаты. Тоже без конца были какие-то внутри цеховые разборки. То же самое, кстати, было и в среде педагогической, когда резко повысили зарплату учителям иностранного языка. Я помню, что говорили другие предметники по этому поводу. Недоумевали, возмущались, и просто какая-то трясло всех от того, что вот учитель английского языка почему-то по какому праву он получает больше. Значит, наверное, вопрос... Чтобы базовый уровень был другой, тогда и будет разговор предметный.
Но дело, мне кажется, не только в доплатах и в разнице в зарплате. Вот я такой пример короткий приведу. Летом я просматривал сайты по работе, ну вот требуется работа, и нашел две школы разных, в разных округах московских, где написано, требуется, объявлена вакансия такого-то учителя, и приписка, молодых просьба не беспокоить. То есть вот даже в такой степени. Ну, я не стал звонить туда. И мне кажется, что дело не в только в том, что зависть вот в финансовом положении, ты никто, а тебе такие, пожалуйста, доплаты, проездной бесплатный, еще какие-то социальные там поблажки. Это еще дело ответственности определенной, понимаете? Потому что молодой специалист, он потому и молодой, что у него нет за плечами никакого опыта. Он может совершать ошибки, да? И эти ошибки нужно в корректной форме исправлять, понимая, что амбиции у молодых всегда большие. Хорошо, что эти амбиции есть. Куда проще взять человека с опытом, который уже вырастил не одно поколение школьников, да, прекрасно там готовит к каким-то испытаниям, чем брать человека, которому это все нужно додавать, потому что, извините, наши вузы, они несовершенны педагогически, и мы не можем говорить о том, что человек пришедший, вот он полностью идет на первый урок, и все у него сразу получается. Поэтому вот здесь еще такой вопрос, связанный с нежеланием школы брать на себя дополнительную ответственность, совершать какие-то лишние телодвижения, да, и доучивать, да, или там досматривать, вот это, мне кажется, в большей даже степени, нежели финансовые вопросы.
Давайте еще звонок возьмем.
Ну и потом вы правильно говорили в отношении конкуренции. К сожалению, это действительно конкуренция. Это не вместе давать работу, а иногда все понимают, место, конечно, это вместо меня.
Конечно.
Поэтому, конечно, это очень серьезно.
И сейчас это обострилось.
Да.
Сейчас это обострилось.
Здесь, наверное, нужно перестраивать, в принципе, систему взаимоотношений внутри педагогического коллектива. Да?
Как правило, женского,
да,
не молодого.
Да. Уходить от этой советской лирики.
И, наверное, делать психологом, этим, конфликтологом, человеком, который профессионально может помочь.
Ну, конечно, учителя, мне кажется, в большой степени сами виноваты вот в этом своем упорстве. Я говорю сейчас вот про среднестатистического учителя, про ту самую массу, да, учительскую. Потому что согласны, наверное, все, что время узких специалистов, оно прошло.
Да.
Сами про это сейчас говорили.
Да.
Невозможно сегодня находиться в этом своем узком коридоре. Да. Невозможно быть высоким профессионалом. Это как элементарно, что английский язык в школе должна знать не только учительница английского языка. Правда же?
Ну, конечно.
Вот как работает компьютер.
Даже компьютерная грамотность.
Компьютерная грамотность только учитель информатики.
И живое дело учителя — это не его предмет, а его ученики.
Как и элементы психологии. Да, вот все, что касается проблем общения с подростками.
С их родителями.
Да, давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, пожалуйста.
Я из Ярославля.
Да.
Очень хотелось бы, чтобы голос слушателей слышали, а то у вас как-то...
Да, вы в эфире.
Разговор какой-то односторонний.
Не тратьте время, вы в эфире уже.
А.
Да.
Я хочу сказать, что, скажите, вот идет разговор тех людей, которые работают в Москве. А вы возьмите тех учителей, которые на окраине. Вот, например, в таком городе, как Ярославле, который недавно отпраздновал тысячелетие. Вы знаете, что учитель в начальных классах получает 6000 рублей. О чем можно говорить? О том, что сегодня, значит, вот молодежь туда не пускают? Так сегодня даже на село 500 тысяч предлагают грант и не могут найти учителя иностранного языка на село. Поэтому сегодня получается оторванность. Москва Москвой, а те, кто живет сегодня в деревне, те, кто живет в таких городах, как Ярослав, это основная Россия, это другое. Невозможно решить проблему, говоря только московскими мерками. Сегодня учитель унижен, сегодня учитель оскорблен. И то, что старые учителя сегодня есть пожилого возраста, только благодаря им сегодня школа еще существует. Я за молодежь, но давайте сделаем такие условия, а наше государство не хочет их сделать.
Вас как зовут, простите?
Александр меня зовут.
Вы в школе работаете?
У меня вся моя семья связана со школой, все вот, ну, несколько поколений связаны со школой. И я все это вижу, переживаю. Я сам шествую над классом, от 3 до 10 довел в 6 в классе, а теперь опять с 3 пошел дальше шефом. Я каждый день бываю в школе.
Спасибо большое, но я думаю, что сейчас прокомментирует этот звонок еще один типичный случай. Да, вот тут абсолютно согласна, что тут можно сказать. Согласна, что проблемы московские от проблем, например, ярославских. Хотя Ярославль, ты же не такая уж и глубинка,
да,
между прочим.
Да. В последнее время он довольно часто звучит.
Политическая столица.
И посмотрите, какие деньги, какие цифры называет человек. Вот это что такое? О чем тут можно говорить? О какой модернизации?
О базовом окладе. Я думаю, что здесь не говорилось о стимулирующих выплатах.
Хорошо, но со всеми выплатами сколько?
Да, несомненно, конечно, это сегодня ответственность регионов, и действительно
это местные власти.
Деньги ограничены.
Кто там деньги вообще распределяет? Местные власти?
Нет.
Регион?
Нет, зарплата учителям – это регион. Это региональная субвенция, которая как раз рассчитывается и передается потом уже муниципалитетам, а те в школу. Ее нельзя потратить на другое, это целевые деньги. Действительно, это одна из серьезных проблем, нехватка у нас в образовании, скажем так, тех средств, которые ожидают. С другой стороны, мы ежегодно их увеличиваем, и регионы увеличивают, и даже во время кризиса никто из регионов фактически, вот, скажем так, не сокращал расходы, пытался удержать их хотя бы на той позиции, на которой они были в докризисный период. Но мне кажется, что это одна из причин, о которой Андрей Александрович Фурсенко говорил. Давайте поймем, а есть ли пути более эффективного расходования этих средств? Поддержки действительно сильных, интересных, квалифицированных. У нас и правда из-за финансовых вопросов очень высокий уровень недовольства учителей своей работы. По результатам международного исследования CITES мы были на первом месте по уровню недовольства учителей. Мы сегодня имеем школу, в которой работают люди, неудовлетворенные ни собой, ни своей работой, профессией, главное, ни своим положением в обществе. Это, конечно, мне кажется, очень опасная тенденция. И здесь не только деньгами надо исправлять ситуацию, а находить какие-то... Вот спасибо, учитель года, это интересное.
Но все равно, когда человек говорит, что учитель оскорблен и унижен, имеется в виду, прежде всего, это материальное состояние, составляющее. Это невозможно. Но как это? Это у нас, я даже такие зарплаты, не знаю, у кого сегодня возможно, такие зарплаты, такие пенсии даже уже не платят в Москве. Это просто в культуре.
К сожалению, это повсеместная ситуация. Конечно, должна быть поддержка региональных структур, выстроена управленческих. Конечно, здесь нужно не только заработную плату, но и вопросы жилья, вопросы
социального обеспечения, конечно.
В полном объеме, конечно. Иначе не приедут выпускники педагогических вузов работать ни на село, не приедут и такие крупные города, как Ярославль.
Мне кажется, эта поддержка тоже должна быть как-то грамотно организована, потому что на всех, наверное, не хватает в любом случае.
Как-то адресно.
Да? Потому что поддержка учителей английского языка в Москве, что это такое? Просто повысили зарплату, никаких требований не изменили.
Требования не изменились. Да. Учителя, опять же, вот по статистике качества очень среднего,
ЕГЭ показатели по английскому, мы все знаем эти цифры.
И даже в школах с углубленным изучением иностранного языка.
Когда известно, что если человек будет платить, просто повысить зарплату, никакого качества, если не доставить.
Так мы же про это и говорим. Значит, сначала надо повысить зарплату.
Да? Может быть, это совместно.
Дать какие-то социальные какие-то гарантии.
Какие-то
требования.
И тогда уже аттестовать по-другому. Чтобы была конкурентная среда.
А ее вообще нет конкурентной среды.
Потому что в законодательстве сегодня не прописано. Невозможно уволить нерадивого учителя. Сколько бы жалоб не было...
Подождите, Ольга Николаевна, если у вас будет переаттестация раз в 5 лет хотя бы, у вас будут уже основания для увольнения?
Это должно быть прописано в процедуре.
А этого нету?
Результаты аттестации могут привести...
Какие являются основания?
Даже если учителя снять категорию, конечно. Это не основание, чтобы его увольнять. Да. Он просто не получает эту категорию.
И это тоже бывает очень сложно, когда учитель говорит, я не буду учить этих детей, потому что, извините, и дает такие характеристики детям. Я учителю говорю, я вам не подпишу характеристику на высшую квалификационную категорию, но учитель все равно получает эту высшую квалификационную категорию. И позиция администрации школы, и позиция педагогического коллектива по отношению к позиции этого учителя, она во внимание не берется вообще. То есть нет механизмов не присвоения той или иной квалификационной категории по объективным показателям. Вот этого нет, к сожалению.
И вот еще я хотел добавить относительно конкуренции. Не только в учительской среде, но и в тех структурах, которые работают на учительскую среду. Я приведу, вот мы говорили в начале эфира о повышении квалификации. Вот возьмем Москву, регион, да? У нас повышение квалификации осуществляется одним вузом, Московским институтом открытого образования. Ну, несколько городов городских педвузов какие-то курсы предлагают. Все остальное, пожалуйста, повышайте квалификацию, но это платно. Это разве конкуренция? Разве так можно делать? Уж тогда давайте, как-то было, по-моему, президентом вначале озвучено, когда он программу «Наша новая школа» давал, давайте выдадим сертификат учителю, да, который будет означать некую сумму, и он этот сертификат принесет в государственное, в коммерческое, в какое угодно образовательное учреждение, и там повысит свою квалификацию.
Бесплатно?
Ну,
за счет этого сертификата?
За счет этого сертификата. Или там сертификат плюс доплата. А когда все в рамках одной структуры, никакой конкуренции нет. И поэтому я знаю очень много случаев, когда люди повышают квалификацию, при этом говорят, что уровень преподавания достаточно низкий.
То есть зачастую это носит формальный
характер.
Да,
а это все
но сегодня регионы и вот эти конкурсы, которые проходят на федеральном уровне, они нам помогают находить то лучшее, что есть в других образовательных учреждениях и в других регионах. Я вот только что вернулась, говорила с конкурса, получила приглашение приехать, допустим, в Челябинский институт повышения квалификации для того, чтобы пообщаться, встретиться с их учителями, поработать на базе их образовательных учреждений со своей
но
командой.
Но это же не система, это
да,
же какие-то единичные случаи.
Есть шаг в этом направлении. Сегодня опыт инновационных школ, он востребован. Я знаю, что так ездят школы Санкт-Петербурга в регионы. Я знаю, что московские школы выезжают и с удовольствием принимают у себя представителей регионов. Мы должны говорить не о том хорошем, что есть у каждого из нас. Мы говорим о тех системных проблемах, которые имеет система образования, и что мы, каждый коллектив, можем сделать в той или иной ситуации.
Слушайте, а вот вы говорите, что в регионы ездят учителя из больших городов. А вот такая система обмена опытом в международном масштабе, она существует? Вообще возможно сегодня российскому учителю поехать на стажировку в ту же Финляндию, допустим? Или это вообще не практикуется и невозможно?
Ну, как единичный случай.
Это есть, но это нет системы в этом.
Вот это же вот это же неправильно.
Подходов. У нас, допустим, есть партнеры в другом европейском государстве. Мы с удовольствием туда приезжаем. Но отправляя учителей туда, я пишу, что направить. Я не знаю, какие выводы в связи с этим сделает КРУ, когда придет проверять наше образовательное...
КРУ — это что такое?
КРУ — это контрольно-ревизионное управление.
Да. Понимаете? ГРУ.
Ну, почти.
Почти ГРУ. Еще хуже. Да.
Потому что внутри ведомства там свои правила и так далее. Понимаете? Вот если это будет как-то закреплено на законодательной основе, мы совершенно точно от этого только выиграем.
Вот еще один путь.
Да, и в том числе, кстати, не только уже работающих, но и во время учебы. Мы же действительно не даем возможность практиковаться нашим студентам.
А система летних школ для педагогов, она тоже, мне кажется, во многих странах такая система существует, когда помимо отпуска молодой педагог еще имеет возможность повысить свою квалификацию, да, пройдя вот такой курс где-нибудь в летней школе, даже, может быть, международный.
Да,
ну,
да.
Мы сейчас как неусюки какие-то уже.
Ну, Москва с удовольствием принимает. Я знаю, что наши учителя выезжают в такие международные школы, которые организуются в нашем регионе. Но практика участия московских школ или школ учителей из школ регионов, она, к сожалению, единична. И,
Вот опять сейчас мы упираемся в финансовые
проблемы. Ну, давайте
тогда
попробуем как-то резюмировать наш сегодняшний разговор вот по конкретным предложениям. Сегодня много чего прозвучало, вот в том числе наши слушатели тоже подключаются. Я хочу вот прочесть тут от учителя предложение. Из московский учитель пишет. Предложение. Запретить нагрузку сверхставки, уменьшить учебные группы при сохранении зарплаты, довести зарплату до общественно приемлемой на сегодня, освободить квалифицированного учителя от бюрократической опеки, о чем говорила Ольга Николаевна, вести общественный контроль над школой. Ну, вот конкретные предложения. Что бы вы добавили вот для того, чтобы все-таки обеспечить эту конкурентоспособную среду в педагогической среде, повысить статус учительской профессии, повысить уровень качественных как работа урокодателей, да? И
в связи
с этим и качество образования.
Ну, да, и обеспечить условия для профессионального развития.
С чего начать? Давайте попробуем от каждого услышать какие-то конкретные предложения. Пожалуйста, Ольга Николаевна.
Я думаю, что, конечно, нужно развивать конкуренцию в педагогической среде. среде, но для этого нужны соответствующие условия. Конечно, нужно четко определить правила, по которым должны работать все учителя в Российской Федерации, и не разделяя как бы на регионы, потому что должна быть высказана государственная позиция по отношению к учителю, не только с позиции требований, но и с позиции возможностей, которые могут быть у каждого человека, желающего быть в этой профессии. Конечно, за рубежом не знают, сказать, какие хозяйственные проблемы есть. Мы-то занимаемся этим в полном объеме. Конечно, нужно полностью сосредоточиться на повышении профессиональных компетенций учителя в каждом образовательном учреждении. Это и демонстрация лучшего педагогического опыта, это и, конечно, публикации, если таковые есть в коллективе. Вот, мне кажется...
Марат.
Ну, я продолжаю свою мысль относительно того, что пересмотреть систему повышения квалификации, сделать ее конкурентоспособной, ввести добровольную сертификацию
учителя. А вот эту процедуру прописать в законодательстве, все-таки увольнение за профнепригодность, я уж совсем огрубляю, но это так, ну как же без этого? Значит, тогда не имеет никакого смысла.
В ЗОТе это же есть такая статья.
Ну вот, Виталий Михайлович,
невозможно. Только профнепригодность.
Да? Вот, да. Ну там несколько другая формулировка. Там не профнепригодность, а за действие порочащее.
Ну это просто волчий билет. Ну что же мы так? Нет, зачем же так жестоко? Это как называется? Утрата доверия у нас нынче так это называется.
Ну я знаю, что такие ситуации обычно через суд все равно учитель восстанавливается вот на сегодняшний день, потому что судья обычно, если уж совсем не криминал, совсем не криминальный случай, то принимает. Так вот, ввести систему сертификации, пересмотреть положение о переподготовке кадров, о повышении квалификации.
Вот то, что должно делать государство, система переподготовки кадров.
Да, должна быть
предоставлена эта возможность.
Открыть доступ всем при определенных условиях, ну, там, при лицензировании, предположим, какой-то организации, которая бы могла в альтернативу государственной структуре заниматься повышением квалификации. Потому что сейчас огромный пласт не поднят вот этих стандартов новых. По ним еще очень мало идет работы. Сейчас мы скажем, ребята, мы начинаем там с 2012 года стандарты новой школы осваивать. А что сделано? Где учебники? Где учебные программы? Где вот эти тренинги роста, которые должны быть для учителя? И как следствие, или как финал, да, то, что вот эта сертификация должна на, по крайней мере, в финансовом плане совершенно четко понимать, что учитель, который получает эту сертификацию, он вырастает и в профессиональном росте, и в плане оплаты его труда.
Ну, мне кажется, что все-таки из общественности делать не контролера, а такого
участника процесса.
Да, конечно. Диалог нам очень нужен между учителями и родителями, между учителями и школьниками. Очень цивилизованный диалог, но в том числе и руководством, и менеджерами, которые работают в образовательных учреждениях. Надо перестать контролировать учителя и школу. Надо просто вместе с ним делать общее дело.
Я тоже хотела добавить. Свободы больше учителю. Тогда учителя не будут бояться предлагать какие-то новые, интересные свои методологии.
И главное, вместе разрабатывать. Всегда удобно жить по тем правилам, которые вместе выработаны. А если они навязываются такой сверху, снизу или сбоку, они, конечно, отторгаются. Да, именно такой вот общественный договор по поводу результата, в первую очередь, для учеников.
Я надеюсь, что нас сегодня слышали не только педагоги, родители и дети, но и чиновники. Я знаю, что они, как они выражаются, мониторят в Министерстве образования нашу программу. Надеюсь, что какие-то конкретные предложения и сомнения, которые были высказаны в ходе передачи, они пригодятся. Спасибо большое моим гостям. Еще раз напомню, это Ирина Абанкина, директор Института развития образования при Высшей школе экономики, учитель русского языка Марат Алимов и директор гимназии Копцовых Ольга Овсейчик. Еще раз с праздником.
Спасибо.
Да, с праздником.